понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии. На проводе у микрофона Павел Казарин. Милости просим наш эфир 8 800 10 06 926. Все звонки абсолютно бесплатные для крымчан и абсолютно, друзья, анонимны. В свете последних событий, согласитесь, это довольно-таки весомый бонус, весомый аргумент. Говорить мы сегодня будем вот о чем. Так уж получилось, что Россия — это терра инкогнита. У каждого она своя. В представлении среднестатистического украинца есть свой образ России. В представлении среднестатистического крымчанина есть тоже свое представление о Российской Федерации. Более того, я думаю, что представление образца 2013 года и образца 2016 года у крымчан, оно разнится. Но у российской либеральной оппозиции, наверное, тоже есть свое какое-то собственное представление о том, что такое современная Россия. И тем ценнее, наверное, порой слышать точку зрения человека, которого очень сложно отнести к какому-то одному конкретному, наверное, ценностному лагерю, который вот имеет возможность наблюдать за всем со стороны или, если угодно, немножечко свысока. У нас сегодня в студии российский философ, публицист, журналист Максим Горюнов.
Здравствуйте.
Да. Максим, рада приветствовать. Вот на самом-то деле вот у каждого своя Россия. Мы, собственно, с этого начинали. Мы сегодня даже и в редакции спорили, обсуждали, какая же она Россия. Вот какая Россия Максима Горюнова?
Россия Максима Горюнова?
Угу.
Самое главное – это обычная страна. Вот самое шокирующее, что можно о ней сказать, это обычная страна, которую населяют обычные люди.
Вот самое удивительное, мы всякий раз пытаемся Российскую Федерацию современную пощупать при помощи самых разных вещей. Кто-то при помощи социологии, угу. Кто-то ориентируясь на действия российских руководителей, чиновников, политиков. А вы когда говорите «обычная страна», это вот в каких ощущениях вот это вот обычное? Вот и на базе, что предмет исследования?
Обычность, я имею в виду то, как ведут себя российские граждане. То есть, когда вы смотрите, когда вы встречаетесь с ними в социальных сетях, когда вы видите их на картинке российских каналов, когда вы слушаете российских политиков и так далее, у вас складывается образ, как будто бы это нечто воинственное вплоть до безумия, нечто живущее по каким-то особым, мало соотносящимся с реальностью законам и так далее. На самом деле, когда я говорю об обычности, я говорю о том, что россияне, они, в принципе, мало чем отличаются от любых других людей. Это моя базовая установка. Они решают одну простую проблему. Они выживают. Выживают в условиях России. То есть вот есть Россия как климат, и они в этом климате совершают действия, которые помогают им выжить.
Нужно
понимать, что эти действия россиян, они абсолютно рациональные. То есть если вы встретились с россиянином, который вам воспроизводит, допустим, какую-нибудь речь Киселева, отрывок из нее, то нужно понимать, он не глупый. Хотя он может в нее верить. Но вообще-то это в условиях России повторять за Киселевым это очень правильно.
А в чем правильность?
Правильно, потому что таким образом ты себя и своих близких обезопасишь от возможных проблем. Будут ли эти проблемы? Какие это будут проблемы, мы не знаем. Но мы знаем в истории России, что, в общем, в России климат может настолько сильно стать тяжелым для жизни, что каждое твое слово будут подсчитывать специально для этого подосланные люди. Угу. Поэтому разумнее, если ты всегда вот в условиях России будешь повторять то, что говорят по телевизору.
Ну вот классическое представление о государстве, исходя из какой-нибудь гуманистической, из гуманистической философской мысли, там, образца какого-нибудь 17 века, там, из какого-нибудь Руссо, да, государство как теория общественного договора. Собрались люди, договорились о том, что вот кто-то из них будет там заниматься там, международной безопасностью в роли армии, защищать страну от внешних угроз, кто-то будет там, условно говоря, выполнять функции правоохранительных органов, то есть какая-то функция представительных властей и так далее, и так далее. А что тогда из вашего определения тогда российское государство?
Ну, во-первых, определение государства, данное Руссо, оно по меньшей мере спорно, существует множество других теорий, и, как мне кажется, если мы говорим о России, то здесь, разумеется, нужно вспоминать не Руссо, а Гоббса. Да, угу. И нужно вспоминать Левиафана. Вот, опять же, возвращаясь к тому, говорил, если мы говорим о России как об Левиафане, об огромном чудовище, и так, ну, как огромная государственная машина, которая, как и во Франции, как и в Германии, как и везде, ужасно и опасно для маленького человека, для рядового россиянина, то для того, чтобы обезопасить себя от этого чудовища, ты на словах, угу. ты в своем мнении всегда с ним согласен. Но при этом, это как бы вторая часть, о которой, по-моему, никто не говорит, вторая часть, россиянин, абсолютно убежденный, со страстью повторяя слова Киселева, на практике, на самом, ну, как бы вот в своей повседневности, он ведет себя абсолютно антикиселевски.
Например?
Вот, например, вы, когда включаете российский телевизор, вы видите вот стройные там, ряды сторонников Новороссии, вы видите стройные ряды сторонников Владимира Владимировича, вы видите, и так далее. То есть, как бы перед вами такая мобилизованная, цельная страна. Но при этом есть как бы, это фасад. Угу. Но есть и как бы, то, что там творится внутри. А то, что творится внутри, ну, например, за последний месяц было несколько уголовных дел против военкомов, которые за деньги выдавали паспорта. Военные билеты, которые позволяли молодым людям, которые их приобретали, не служить в армии. Угу. То есть, с одной стороны, человек вам говорит в лицо, что так и так. Мы за войну. Мы поддерживаем войну, поддерживаем Трампа, поддерживаем вот агрессивную и такую вот мускулинную политику. И одновременно с этим он себя делает все, что угодно, для того, чтобы обезопасить себя от этой политики.
То есть воевать, условно говоря, хотят по телевизору, а в быту люди идут и покупают у военкомов, там, не знаю, не белые билеты, а, может быть, военные билеты, да, и так далее.
То есть смотрите, как бы логика такая. Я должен сохранить себя. Я должен сохранить свое положение в обществе, а лучше его приумножить слегка. Я должен сохранить свою семью. Я должен сохранить свои социальные связи, а лучше их приумножить. Это обычная стандартная вещь для всякого человека. В условиях России это означает, если я преследую эту цель, соглашаться с тем, что говорят в Кремле. Абсолютно. Поддерживать его. И лучше всего поддерживать еще и с таким вчувствованием в эту позицию. Да? Mm-hmm. То есть, и одновременно с этим... Абсолютно рационально, абсолютно холодно совершать действия вроде покупки нелегального военного билета для того, чтобы на случай, когда действительно нужно будет делать так, как ты сказал, ну, в смысле, пойти на войну, откосить от нее.
Понятно. То есть, условно говоря, это такое себе большое стадо волков, где есть настоящие волки, а есть просто овцы в волчьих шкурах, но и как бы все стараются вот как бы копировать основную модель поведения. Вот как...
Россияне, они не... Как бы там, понимаете, вот этот вопрос о гимне, да, вот сейчас о нем говорю, россияне не поют гимн, а если они его поют, то очень тяжело. Я вот не знаю вот ни одного события, но как бы я был на всех событиях, где собирались либералы, и я был на всех тех событиях, где собираются патриоты. Я не видел ни там, чтобы пели российский гимн. Они его не поют. Они не сочувствуют с России. Да, и они здесь вот в отношении России они ведут себя абсолютно экономически, цинично и целесообразно. Они спасают себя. Они вот есть вот небольшое окружение, вот свои, да, вот своих. Угу. Там, эти свои, там, допустим, 20-30 человек. Угу. И вот эти 20-30 человек, они вот каким-то образом там соединяясь друг с другом, выживают в этой вот среде. Со стороны, если вы на них смотрите, да, вам кажется, что они абсолютно вот прокремлёвские какие угодно. Да, они поддерживают любую глупость. Вот, но нужно понимать, они эту глупость поддерживают ровно до того момента, пока эта поддержка для них выгодна. Как?
Вот, кстати, российский блогер Александр Сотник, он время от времени проводит такие себе уличные вокс-попули, выходит с камеры, со смартфона, спрашивает у российских обывателей, как они относятся к тем или иным вопросам. И совсем недавно он спрашивал их мнение в отношении полуострова. И давайте послушаем, какие ответы ему удалось, собственно, заполучить.
Мнение.
Все-таки он российский же был. По истории Крым российский. Это стратегический объект. Ничего мы не украли.
Надо голосование какое-то провести, референдум.
Это наши границы. Изначально даже семья Романовых отдыхала там и проводила время. Это наша территория. Мы вернули себе свое. Слово «украли», мне кажется, если поднять историю, Россия никогда ни на кого не нападала.
Ну так, как поступили в данном случае, поступать было нельзя.
Это явно был, ну какой-то, на мой взгляд, подлог, потому что не может быть такое количество людей за... Но это та же самая история, что рейтинг Путина, мне кажется. Его не надо удерживать.
Крым наш. Просто наш, и все. Нет, не украли.
Мнение.
Это был опрос, который проводил Александр Сотник на российских улицах, а мы в этой студии сегодня беседуем с российским философом, публицистом, журналистом Максимом Горюновым. Максим, вот вы говорили о том, что, собственно, российский обыватель нередко предпочитает повторять тезисы, которые он слышит по телевизору, просто для того, чтобы, условно говоря, не трогай Левиафана, Левиафан не тронет себя. Да. То есть вот то, что мы слышим, это вот как бы... Ребята, я же все правильно сказал, вы же ко мне вечером не постучите.
Да.
То есть это защита, по большому счету.
Вот те люди, которые сказали, что не воровали мы Крым, и вообще никаких там моральных проблем в том, что мы присоединили Крым, не существует, умницы. Умные, расчетливые люди. Я уверен, у них будут внуки. А вот те, кто сказал, что Крым не наш, у них могут быть проблемы. Они вот этими своими словами подставили под удар вероятное будущее своих внуков. Понимаете? Может быть, ничего им за это не будет. А может и будет. Россия, еще раз повторяю, мы все в школе читали там рассказы Шаламова. Если вы читали рассказы Шаламова, если вы смотрели в 90-х фильм «Чекист», если у вас там есть какая-то семейная история о том, как, что с вами может устроить государство, да, если вас в школе возили на Бутовские ямы. Да, Бутовские ямы – это не запрет.
Это место массовых расстрелов.
Да, Бутовские ямы, да, под Москвой. Вот как его расценивать? Это такой объект, который говорит о том, что мы так никогда больше делать не будем? Или это напоминание о том, что будете плохо себя вести? Помните, до чего довелись при Бутовских ямах.
Если пофантазировать, что в современной России внезапно по щелчку пальцев исчезает та левиафановская вертикаль, государство слабнет необыкновенно, то что будут говорить все эти люди, когда у них вот завтра исчезнет необходимость заискивать перед государственным левиафаном?
Ныть? Они будут все ругать, ныть. Они, ну, как бы... если они действительно развяжут языки, в чем я не уверен, они, скорее всего, так привыкли. Так, понимаете, левиафану российскому много лет. И российская культура, она именно такая вот. И, понимаете, то же самое говорили и 200, и 100 лет назад. Понимаете, ну, тут нужно еще вот, опять же, вот, дайте, вот Михалков. Вот, Никита Сергеевич Михалков. Идеально совпадает с тем, что нужно говорить при Владимире Владимировиче позднем. Идеально совпадает с тем, что нужно говорить при Владимире Владимировиче среднем. При Владимире Владимировиче юном, при Борисе Николаевиче времен упадка, при Михаиле Сергеевиче времен расцвета перестройки, при Брежнев, как звали?
Леонид Ильич.
При Леониде Ильиче. При Никите Сергеевиче он жил?
Не уверен, что он был в сознательном возрасте.
Но я уверен, что и при Никите Сергеевиче вел себя как правильный юноша.
То есть...
Понимаете? И смотрите, как бы, да, вот вы смотрите на Никиту Сергеевича, и он успешен. Успешен он. Успешны его дети. Успешны его внуки, их количество недвижимости с каждым поколением прирастает, количество проектов нарастает. Он это идеальный россиянин. Если завтра Владимир Владимирович, он как бы там, в ходе, вот, допустим, нормальных выборов, да, его сменит кто-нибудь другой, кто угодно, Дмитрий Анатольевич, вы увидите, как легко, непринужденно, изящно, с грацией. У вас нет такой грации, а у Никиты Сергеевича есть, потому что это грация потомственного дворянина. Его отец так делал, дед так делал и прадед так делал. Он перейдет на... вот вольется в дискурс Дмитрия Анатольевича и вновь клан Михалковых, который берет свое начало от Ивана Грозного, да, и через Алексея Михайловича Романовых, да, он же, скорее всего, когда-нибудь они кидали Рюриковича, да, таким же, через Шуйского, Лжедмитрия, вот по всем этим ухабам российской истории Михалковы будут расти, нарастать и нарастать. А вы правдолюбы, да? У вас ни детей нет, ни недвижимости нет, и вы исчезнете.
Михалков как идеальная модель идеального россиянина. Хочешь добиться успеха, будь как Никита Сергеевич, советует нам российский философ и публицист Максим Горюнов. Вот, то есть, по большому счету, если внезапно изменится конъюнктура, то о том же Крым, он... Вот что будет говорить о Крыме, как о главной такой вот, наверное, имперском приобретении там, последних двух лет в случае там, смены повестки? И будет ли он вообще в этой повестке?
Ну, люди послушают повестку и скажут, как сказано в повестке.
То есть, условно говоря, если завтрашний Кремль, мы утром просыпаемся и видим, что там Сергей Нарышкин стал исполняющим обязанности президента России, и он внезапно говорит о том, что Украина братская страна, и мы должны, собственно, вернуться к переговорам о статусе полуострова, то точно так же вся вертикаль будет послушна как бы вторить ему.
Перед тем, как Нарышкин сделает это заявление, нужно показать, что он с зубами. То есть система не поменялась. Император умер, да здравствует новый император. Угу. Он должен что-нибудь сделать, ну, как вот у Салтыкова-Щедрина, этот медведь должен слопать какого-нибудь чижика. Как только все поймут, а, ну вот еще один медведь страшный появился, все будут слушать его слова и повторять за ним.
Любопытно, друзья.
Давайте смотрите. И вот очень важная вещь. Преуспеяние Михалковых практически по факту ничего не стоит. Соскочить, грубо говоря, с коммунистической разговора на либерального, вот как он был, либерально-гайдаровский, с либерально-гайдаровского на либеральный-путинский и Дмитрия Анатольевича, и с разговоров либеральных Дмитрия Анатольевича на черносотенный, вот современный, да, по большому счету, если ты актер, если ты вот, как бы, понимаешь дискуссию, это же ничего не стоит, понимаешь? Сегодня ты рассказывал одни анекдоты, завтра ты рассказываешь другие анекдоты. Сегодня ты одевал твидовый пиджак, да, сегодня ты одеваешь пиджак в клеточку, да, сегодня ты носишь итальянский костюм, после этого носишь... Это ничего, просто поменяй одежку, просто измени разговор, и будешь расти. Ну, разве это того не стоит?
Наверное, стоит. Поэтому особенно всякий раз убеждаюсь в том, что не стоит верить социальным сетям. Завтра при смене официального дискурса все пользователи в социальных сетях точно так же изменят свой дискурс. О судьбе русского национализма и о том, возможно ли не имперская Россия, в этой студии с Максимом Горюновым буквально через пару секунд.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, «Крым. Реалии» на проводе. У микрофона Павел Казарин. Напротив меня Максим Горюнов, российский философ, публицист. И, собственно, вот о русском национализме хотелось бы поговорить, потому что, например, российский президент на протяжении последних лет 5, он несколько раз так довольно любопытно играл с этим термином. Сперва, например, в 2009, если не ошибаюсь, году, он в 2008 году он говорил, что Дмитрий Медведев не менее русский националист, чем сам Владимир Путин. В 2014 году он снова повторил термин о том, что именно Владимир Путин является самым большим националистом в России. Кстати, у нас есть этот фрагмент, давайте послушаем его.
Позиция власти.
Самый большой националист в России – это я. Но самый правильный национализм – это выстраивание действий и политики таким образом, чтобы это пошло на благо народу. А если под национализмом понимается нетерпимость к другим людям, шовинизм, это будет разрушать нашу страну, которая изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Это не только тупиковый путь, это путь к саморазрушению. Россия сделает все, чтобы этого не случилось.
Позиция власти.
Это был Путин образца 2014 года, а в 2016 году он уже заявил, что национализм – это ненависть другим народам, а патриотизм – это любовь к своей родине. Так я вот все-таки понять не могу, вот с чем такие американские горки-то связаны, собственно, в отношениях между Кремлем и национализмом?
Ну, нужно понимать, что Россия – империя. Всегда была империей. И будет империей. И никогда не будет ничем иным, кроме империи. Угу. Это нужно твердо и окончательно запомнить. Россия-империя. Существование российских националистов – это смех. Ну, как можно быть российским националистом, если ты живешь в империи? Ну, вот, понимаете, национализм естественен для тех стран, которые воюют с империей. Угу. Национализм естественен был для чехов, например. Национализм естественен для словаков. Национализм естественен для сербов. А потому что они отбивались от кого-то. Ну, от кого отбиваться России? Россия за 500 лет последних ни разу не теряла своего суверенитета. А россияне даже забыли, что такое враг у ворот, по большому счету. Да, ну, как бы тут немцы дальше всего зашли, но до них еще там 100 лет никто не доходил. Да, при том, что все остальные страны, а вот, допустим, там Польшу эту несчастную, да, там, то немцы пришли, то россияне пришли, то немцы пришли, то россияне пришли, да. Россияне, в России нет почвы для русского национализма, да, то есть нет почвы для вот этой вот риторики освобождения и возрождения. Россия и так свободна, и всегда была свободной.
То есть будущего у русского национализма в какой-то обозримой, там, краткой и среднесрочной перспективе особенно нет.
И, по-моему, никогда не будет. Не дай бог, мы представимся в такую ситуацию, что Россия распадается вот на какие-то части, и распадаются именно эти вот центральные губернии. Да, вот, предположим, как бы существует какой-то отдельный Петербург, существует отдельная Москва, отдельная... Mm-hmm. Вот, допустим, вот самый черный, самый неприятный сценарий вот случился, да? Уверяю вас, вот эти все части будут грызться между собой до тех пор, пока они соединятся, и пока опять не появится империя.
То есть Россия возможна либо в самоощущении империи, либо невозможна ни в каком виде.
Да.
То есть, по большому счету, все эти разговоры условной либеральной оппозиции о том, что мы там, поменяем там, власть, мы откажемся от имперского дискурса, от имперских фантомных болей по некогда утраченным территориям там, времен там, Российской империи или Советского Союза и заживем как нормальное государство, они несостоятельны?
Ну, вот представим себе, вот случилось то, о чем вы сейчас сказали. Мы отказываемся, ну, мы, допустим, говорим, что мы больше не империя. Вопрос, почему якуты, да, у которых мы добываем алмазы, должны отдавать эти алмазы в Москву?
Угу.
Почему якуты не должны эти доходы от алмазного бизнеса оставлять у себя в Якутии? Почему все эти наши западно, ну, я имею в виду российские, месторождения в Западной Сибири, которые расположены на территории каких-то там народов, якутов, не знаю, там, бурятов, татаров и так далее, почему татары должны с нами делиться? Если мы включаем национализм, если именно как каком-то мечтают либерал, то есть какой-то гражданский национализм и так далее, то Россия, то приходится мгновенно отказываться от большого количества вещей, которые, в общем, за счет которых Россия и живет.
То есть, условно говоря, Россия, вне зависимости от фамилии того человека, который окажется главным обитателем кремлевских кабинетов, она никогда там фантомных болей по Украине не утратит?
Нет.
Я как-то... Я понимаю, что, например, наши украинские слушатели и читатели после таких слов, наверное, убедятся в своей особенности, что, да, нужен, наверное, ров с крокодилами и какая-то бетонная стена в 3 метра высотой.
Ну, это крайний вариант. Есть, мы же сейчас живем, слава тебе, Господи, в 21 веке существует 1000 вариантов, каким образом сохранять свой суверенитет в 21 веке без крокодилов и рвов. Ну, пожалуйста, сделайте.
Любопытно, просто вот современная Россия, она, это, во-первых, Левиафан, вы говорите, это, во-вторых, только исключительно имперский дискурс, другой невозможен, при этом именно власть только и исключительно определяет повестку, а общество под нее подстраивается, при этом общество не несет ответственности за действия власти.
Абсолютно никакой. То есть, понимаете... Ну, я бы так со знакомыми спрашивал, ну, вот, которые не имеют никакого отношения вот, к журнализму и прочего. Вот ты задаешь ему вопрос. Ты отвечаешь за действия России, ну, предположим, на востоке Украины? Uh-huh. Первый ответ – да, отвечаю. Ты задаешь ему следующий вопрос. А ты мог повлиять на это решение? Мог сделать так, чтобы это решение не состоялось? Он говорит, конечно, нет. Сам этот вопрос вызывает у него удивление. Разумеется, нет. Тогда вопрос. Каким образом ты можешь отвечать за то, на что ты повлиять не можешь. То есть, это звучит примерно так. Ты отвечаешь за восход солнца или не отвечаешь? Ну, идиотский вопрос. Солнце всходит и заходит, независимо от тебя. То же самое здесь. В России, вот в империи, власть выстроена таким образом, она находится так высоко над всеми, она настолько могущественна, сильна и неуязвима для давления снизу, что, в общем, теряется всякий смысл в том, чтобы я это контролировал. Я не знаю, как они это поступают.
В Украине очень популярен дискурс о том, что, чтобы окончательно освободиться от имперских оков, нужно дождаться того момента, когда Россия, скажем, в России, Россия развалится, или там центробежность победит центростремительность. Вообще, насколько подобное ожидание реалистичны и имеют хоть какую-то почву?
Ну, вот в ожиданиях, вот сколько я езжу по, условно говоря, Беларуси и Украине, да, все говорят о том, чтобы только развал России сделает жизнь украинцев и белорусов лучше. Уверяю вас, если Россия развалится, будет только хуже, потому что все эти бесконечные маленькие калужские республики будут зверски агрессивны и так далее. Единственное, что, мне кажется, спасет всех, это бесконечный, безостановочный экономический рост и Украины, и России. То есть, ну, грубо говоря, когда появится такая волна благосостояния, которая затопит все амбиции и всех нас утопит в постмодернистском, консюмеристском обществе, в котором мы будем глупо, радостно, розово потреблять, потреблять и потреблять, не помня ни о чем агрессивном, страшном и плохом.
Ну, кто-то тратит деньги на гедонизм, кто-то тратит их на войну и на удовлетворение, может быть, каких-то других более скрытых амбиций. В любом случае, друзья, Максим Горюнов, российский философ, публицист, человек, который видит выход из сложившейся ситуации по системе win-win, когда не остается проигравших, был гостем программы «Крым Реалии», которая порой смотрит на этот мир без розовых очков. Но в любом случае, старательно впитывает все мнения умных людей, которые рано или поздно оказываются в нашей студии. Берегите себя, хороших вам выходных, слушайте нас, читайте нас и не открывайте дверь незнакомым. До скорого.
с понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.